Ну, прежде всего, о чем бы хотелось сказать? Когда мы поднимаем вопрос о национальной безопасности, то все прекрасно представляем себе, что опасностей этих очень много. С совершенно различных сторон они сейчас окружают нашу Россию. Стоит ли их перечислять? Какой сферы ни коснись? Со всех сторон вы услышите: здесь не так, это не то. И вы знаете, это всегда во все времена, кстати, об этом можно было слышать. Это было и в Советском Союзе, это было и сейчас. Более того, если вы обратитесь к такому вот ящику, который называется телевидение, то увидите, что у нас-то еще народ ведет себя спокойно. А посмотрите, что на Западе делается. Какие гигантские собираются демонстрации, я бы сказал, толпы. Что там делают? Громят, бьют, жгут, убивают, дерутся. Посмотрите, какие протесты. Если соотносить силу протестов с характером и значимостью проблем, то можно подумать, полагать, что там проблем неизмеримо больше. Не правда ли? Ведь сначала человек, если немножко заденут, он легко и реагирует. А если очень сильно, то и он соответственно. Так вот, у нас, как ни удивительно, таких грандиозных волнений, протестов мы не видим, не слышим. Правда, объяснить это можно по-разному. В чем причина? Одна из объяснений, по-видимому, заключается в том, что наша психология радикальным образом отличается от психологии западных людей. Потому что на самом деле, если мы коснемся той ситуации, в которой находится наша Россия, то мы, наверное, убедимся, что у нас совсем не лучше, чем там. Но протестов меньше. Это факт. Ну, что на не лучшей ситуации? По-видимому, в этом едва ли кто сомневается. И все те, кто соприкасались даже со статистическими данными, уже убеждались в этом. Вы посмотрите только, что у нас происходило между двумя последними переписями даже. 17 тысяч деревень исчезли с лица земли. 50 тысяч деревень, в которых существует 5-10 человек, пенсионеров, которые, конечно же, ничего уже не могут ни для какой страны что-либо делать. Сами себя только, дай Бог, прокормить. Вот сейчас все слышали ювенальную юстицию. 4 миллиона беспризорных. Это по официальной статистике, а не официально. Вы подумайте, 4 миллиона беспризорников. И это в какой стране? В богатейшей по своим природным ресурсам. Нет равных России по богатству того, что скрывается в ее недрах. 4 миллиона. Вот бы о чем побеспокоились ювенальщики. О беспризорных, а не отнимать детей у обеспеченных родителей, которые только не обеспеченных, которые у любвеобильных родители, но которые действительно не имеют средств только для того, чтобы детям дать все то, что они хотели бы, или что сочтет там кто-то такое нужным. 4 миллиона. Я когда прочитал, я просто поразился. Это же какое нужно иметь лицемерие после этого, чтобы приходить и заглядывать в холодильник в порядочной семье. Есть очень интересная книга директора Института экономических стратегий Бориса Николаевича Кузыка, который сообщает о том, что происходит в нашей России и что произошло с начала 90-х годов. Наша самая читающая страна в мире потеряла буквально за несколько лет. Книг стало издаваться. Книг было в 4 раза меньше, чем до этого. Журналов в 15 раз. Я говорю, тех, которые можно читать. Правда, потом желтая так называемая пресса, ой, как взлетела. Еще бы, на каждом углу можно видеть, простите меня, всякие гадости. Хорошие вещи не так-то просто. Если опять коснуться сельского хозяйства нашего, оказывается, вот он пишет, на 100 квадратных километров обрабатываемой земли в России количество тракторов втрое меньше, чем в среднем в мире. Добавочная стоимость в 14 раз меньше, чем в США, например. Удобрение сократило в 7,6 раза. Электроэнергии в сельхозорганизациях в 4,7 раз меньше. Он делает вывод, книга толстенная, это институт известный, говорит, такой деградации сельского хозяйства не знает за последнее время современной истории ни одна страна мира. Да это что там это перечислено? 80% населения говорят, что или полностью не могут совсем, или лишь частично могут иногда посещать театры, или даже хотя бы кинотеатры. Говорят о засилье бескультурья, которое двинулось на нас, как каким-то грязным, грязнейшим потоком. Но почему об этом мы говорим? Ситуация, с которой мы, наверное, и так все знакомы, это просто так для иллюстрации. Я привожу эти цифры, специально у него это взял, с тем, чтобы мы так, ну, напомнить кое-что. Нет, еще один факт не могу не упомянуть, о котором уже сообщает наш очень известный, крупнейший экономист, может быть, страны, академик Дмитрий Семенович Львов. Он недавно скончался. Он зав. Отделением экономики Российской академии наук. Он пишет, 1,5% населения владеют более чем половиной национального богатства России. 1,5% населения. Интересно, правда же? Очень даже интересно. И это в какой стране? Демократической. Что такое демократия? Это власть народа. Кто народ? 1,5% населения. Ой, здесь, вы знаете, когда начинаешь читать, у него толстая книга, как я уже сказал, начинаешь читать, то действительно скажешь, громкую фразу произнесешь, сердце обливается кровью. Безопасность страны. Посмотрите, что происходит. В результате чего? Я уверен, что сейчас, если мы предложим ответить на этот вопрос экономистам, политикам, историкам, ученым, то они нам скажут, в результате чего, и укажут на очень интересные факты, указывают, почему произошло, почему такая дестабилизация, так сказать, почти ну, всех направлений нашей жизни. Они, наверное, скажут. Но знаете, о чем они скажут? Они скажут о, так сказать, механизме, в результате которого произошли вот эти негативные изменения. А каковы же главные причины? А главная какая причина? Ну, политики, конечно, может быть, скажут, укажут, какие главные причины. И можно, может быть, в чем-то даже с ними соглашаться. Но на самом деле об одном мы меньше всего говорим. А оно-то, может быть, и является наиболее существенным в нашей жизни. Посмотрите, что происходит с моральной ситуацией в нашей стране, что происходит в нашем народе. И как мы думаем, что будет с тем домом, в который вдруг откроет окна и начнет поступать сюда выхлопной газ с улиц. Мы скажем, человек может отравиться. Никак нельзя. Надо закрыть. Надо фильтровать воздух. Что произошло сейчас у нас? Все гадости, которые только есть на Западе, именно гадости, я говорю, все хлынули к нам. Нет никакой границы, идеологической границы нет. Если в Советском Союзе была сверхграница, нельзя было провести даже Библию, Новый Завет. Я помню, взял вот такую небольшую пачечку маленьких иконочек, Владимирской иконы Божьей Матери. Меня на границе отобрали, сказали, вот вам два экземпляра можете взять, а это нельзя. Я говорю, а почему? Запрещено. Ну, сверх, конечно. Ну, это слишком. То теперь вообще никакого нет. Что угодно. Любая гадость приходит к нам. Вы посмотрите, причем какая? И больше всего что беспокоит? Нет никаких границ в плане моральном. Чем заполнены, посмотрите, наши журналы, газеты, наши фильмы, наше телевидение, посмотрите, наши рекламы. Да, вы скажете, там есть и вещи есть, и действительно хорошие, да. Но в основном, а что в школах пытаются преподносить и преподносят? Впечатление создается такое, что идет какое-то сознательное развращение нашего народа, именно сознательное. Вы знаете, каков есть закон? Дайте порядочному человеку почти все разрушенное хозяйство, и он честный, порядочный, умный человек восстановит это все. Дайте вы прекрасное хозяйство негодяю, он все продаст и все развалит. Закон известный, закон известный. Началом созидательной жизни или, напротив, началом разрушения является, оказывается, нравственное состояние человека. Не просто так, знаете ли, политические деятели, те или другие, выскакивают на арену истории. Да, можно их рассматривать, всех президентов, премьеров, не знаю, министров, как каких-то марионеток, которые вот на сцене, и какой-нибудь дяденька там, знаете ли, дергает ниточками и говорит за них. Конечно, можно рассматривать. И в политической жизни всего мира так происходит. Сколько угодно на арену выходят, так сказать, люди, ну, кто называет их подставными, кто называет марионетками, кто называет случайными. Иногда только покажет себя и выйдет на арену человек, который действительно обладает властью. Но дело-то не в этом, а как это может случиться-то? Почему все это происходит? Вы знаете, какой лучший принцип государственного устройства? Об этом очень хорошо писал наш, ну, я бы сказал, просто знаменитый и гениальный мыслитель, философ, писатель, культуролог, если хотите, Иван Александрович Ильин. Он говорил, что высший принцип государственного устройства, не пугайтесь этого слова, он говорит, аристократизм. Что это значит? Аристо значит лучший. Лучшее государственное устройство то, в котором наверх выходят лучшие. Лучшие наверх выходят. А они эти лучшие управляют. Не случайные люди, не те, которые могут много говорить и так далее, а которые действительно могут думать и являются лучшими по своим нравственным качествам, а не просто по каким-либо другим. Так вот, в чем же причина вот происходящих этих вещей? Как у нас, так не думайте, что у нас только. То же самое, я скажу, на Западе, то же самое и во всем, наверное, мире. Всюду вы слышите проблемы, проблемы и проблемы. Всюду волнение, или внутреннее, или внешнее. Причина основная в том, что идет какая-то повальная деградация нравственного сознания людей. Это совершенно очевидный факт, который можем наблюдать, ну, по всем, что называется, параметрам жизни. И особенно по той литературе, вообще по всем тем СМИ, которых мы, чем заполнены они. И мы сразу видим. Но вот не могу не удержаться, чтобы не сказать. Ну, скажите, порядочный человек, что будет показывать, какие создавать фильмы? Порядочный человек, который хочет добра людям, который хочет воспитать людей в лучших качествах, сделать людей действительно теми, которые будут и честными, и благородными, и любвеобильными, и великодушными. Кого он будет показывать? Какие будет создавать фильмы? Неужели непонятно? Совершенно понятно. А если мы видим противоположное? тогда что? О чем это тогда говорит, если нам показывают насилие, кровь, разврат, убийство? Показывают вампиров в детскую литературу. Посмотрите в раздел детской книги в Москве, зайдите. Вы что увидите? Один вампиризм. Все книги испещрены. Дочь ужаса, кровь вампира, встреча с вампиром. Какие лица, только посмотрите. Только на них, то есть не лица уже изображены, а какие-то искажения человеческого облика. Возникает вопрос, а откуда это? Кому это? Зачем это нужно? Нет, это значит нужно. Я ничего не хочу сейчас говорить, кроме одного. Следовательно, источник всех этих вещей показывает себя. Тот, кто читал Евангелие, помнит замечательные слова. Дерево узнается по плодам. И любое дело узнается по плодам. И если мы видим, что эти плоды вот какие, насилие, кровь и ужас, так, одни так называемые страшилки, кто же там это делает? Кинорежиссеры, что ли? Ну да, они да, но кто заказывает? Кто платит, тот и заказывает, не правда ли? То есть мы стоим перед реальностью, которая в масштабах, я бы сказал, уже мировом, по крайней мере, в масштабах цивилизованного мира уже, оказывается, находится в руках тех, кто является источником зла, ненависти к человеку. Идет просто развращение человека как такового. Мы недавно с этим столкнулись. Ну, как недавно? Уже 20 лет. Чуть не сказал, слава тебе, Господи. Да, чуть-чуть не сказал, ошибся. Мы с этим столкнулись. Там-то, там, на Западе, уже давно идет это. Что это такое? Видите, мы имеем совершенно четкие, так сказать, характеристики. В религии, например, это очень, очень хорошо есть. Есть ангел, есть бес. Если вы хотите сказать об ангеле, что вы начнете говорить? Ну, прежде скажете, святой, он так и называется, святой ангел. И от него исходит все святое. И он желает все только святого и помогает святым. Бес – точно наоборот. Не правда ли? Ну, совершенно очевидно. И даже и рисует его еще с рожками, с козлиными ножками, с хвостиками и прочими всякими вещами. Так вот, оказывается, сейчас мы стоим перед картиной, перед лицом очень серьезной ситуации. Все охвачено единым потоком. Все СМИ, все основное направление, я говорю. Прочие, это мелкие, бедные, пытаются бороться, что-то противопоставить, но они незначительны по силе и значению своему. Все идет единым потоком какого-то, льется на род человеческий, вот это грязь. То есть произошла какая-то концентрация власти, совершенно очевидно, в чьих руках. И эта концентрация власти выражается в самой прессе, во всех этих средствах массовой информации. Она имеет одну и ту же направленность и идет в одном и том же русле. И вся она решительно противостоит тому, что именуется святынью, что именуется, если хотите в религиозном плане, именуется образом Божиим, в человеческом плане – человеческому достоинству. Попирается человеческое достоинство, искажается сам образ человека. Происходит удивительное искажение его, и это преподносится как норма существования. Норма. Дошло до того, что уже семья обычная, которой жило человечество всю историю, уже оказывается, это что-то устарелое. Это то, что давно отжившее. Мы сейчас создаем другие типы семьи. При этом, что очень важно, разжигается с необычайной силой, я бы сказал, страсть просто. Страсть к чему? К насаждению. Высшим принципом жизни становится никакое не добро. Извините, при чем тут добро? Никакая не истина. Вообще смех один, какая там истина. Красота. Да чем безобразнее, тем лучше. Ну что вы? Посмотрите, даже на моды. Я помню, удивлялся когда-то, какие даже, какие моды. Чем безобразнее, тем оказывается это здорово. Вот идет и выпендривается. Простите меня за это слово. Почему? Потому что никуда не входит, ни в какие ворота. Да, ни в какие ворота. И оказывается, это самое замечательное. Просто чем бы только себя показать? Уже красотой не может, так вот безобразием. И это безобразие вдруг становится нормой. Нормой, оказывается, одежды, самого поведения. Вот, вот что идет. Как мы думаем, что более всего угрожает национальной безопасности? Безопасности любого народа. Совершенно очевидно. Надо его развратить, и тогда нигде вы не найдете порядка. Его безопасность будет под корень срублена. Развращенному ничего не нужно, кроме сиюминутных удовольствий и наслаждений. Ничего больше ему не нужно, потому что развращенного нет понятий не только там честности, добра, а нет даже, понятия о том, кто такой человек и что человеку действительно может принести благо, действительно благо, а что действительно может его убить. Даже этого он уже не понимает. Наслаждение превыше всего. Вы обратите внимание, на что тратятся самые колоссальные средства сейчас. Сколько получает спортсмен сейчас? Хороший. Сколько десятков миллионов евро? Сколько получает наш лучший, прекрасный учитель? Наш лучший врач, труженик, хирург? Скажите, что получает рабочий, крестьянин, то есть демос, народ, демократия? Оказывается, никто не возражает, чтобы спортсмен, который действительно трудится, получал действительно много, но вы сравните только категории: десятки миллионов евро и 10-20, не знаю, тысяч рублей. Что же это такое? Вы слышите? На что же мы ориентированы? На что ориентированы, оказывается, мы сейчас? На развлечение. Самое главное, учтите, не думайте о смысле жизни. Ловите момент. Как говорили древние римляне, «карпе дием». Лови момент, схвати его сейчас. И хватают, как щука блесну. Только и слышим, как хватают и пропадают. И пропадают люди, которые именно ищут этого. Неужели непонятно, что там, где не будет твердой нравственной почвой под ногами, никогда человек ничего не сможет сделать, никогда ничего не достигнет. Главное, не получит он радости в жизни. Скажите, что это за радость, когда убивают человека, грабят и идут в ресторан и пьют кровь его? На крови строят счастье. Это что такое? Развлечение становится самым главным принципом, оказывается, жизни современного человека. Я говорю, внушается это. Это внушается. Внушается. Алчность через весь экран проходит. Прекрасно понимают эти идеологи, в руках которых находятся вот эти все, я бы сказал, узлы, современной пропаганды, современной жизни, прекрасно понимают они, что делают. Главное – убить у человека саму мысль о смысле его жизни, убить саму мысль о том, что он временное существо. То есть убить об этом, не думай об этом, не смей об этом думать. Ты вечно живешь на земле, ты вечно будешь молодым. Ай-яй-яй, а годы идут, и никуда от них не денешься. Пытаются, не знаю, что только делать, а все равно никуда не уйдешь. Как листья падают осенью с дерева, так и здесь происходит тот же самый процесс. Неужели это трудно понять? Призываются, мы к чему призываемся? Не смотрите, если видите, не слушайте, если увидите. Живите в мире иллюзий, фантазий и иллюзий. Этими фантазиями и иллюзиями живите. И даже... Неужели не понимают? Помните, как у дедушки Крылова? Ты все пела – это дело. Так поди же, попляши. Вот к чему обретают, на что обрекают судьбу человека, который забывает о том, подумать о самом, может быть, главном. Человек, зачем же ты живешь? Помните, Пушкин писал, как он был обеспокоен, как страдал. Дар случайный, дар напрасный, жизнь, зачем ты мне дана? Или какой судьбою тайной ты на казнь обречена? Цели нет передо мною, сердце пусто, празден ум. И кто подскажет? И звучит передо мною однозвучный жизни шум. Видите, Пушкин прекрасно понимал это. Помните, тоскою наполнилась его душа, его сердце, когда он только взял и подумал. Подумал об этом. Совершенно ясно и не вызывает никаких сомнений, что человек, который не имеет твердого убеждения и не думает о никаком жизненном убеждении, никогда не достигнет счастья. Посмотрите, что сейчас творится с браком, с семьями. Ведь как все хотят, как многие хотят иметь именно настоящую семью и даже не понимают простой вещи, как они разрушают уже основу семьи неправильным образом жизни. Приходится постоянно говорить, что каждому человеку по рождению дается чаша любви, чаша, наполненная вот этим драгоценным сосудом, в сосуде драгоценным напитком любви. И всегда все человечество предупреждало – береги этот напиток, смотри, не расплескай его по каплям, береги до брака. Ты получишь стократное счастье. Сейчас в чем убеждают? Направо и налево расплескивай его. Вступает уже в брак настоящий, кто уже да совсем не с тем чувством. Знаете, можно одеть новое платье, новый костюм, а можно поношенный. И вот убеждают сейчас, особенно молодых людей, да бросьте вы это, какое там новое, давай направо-налево. Живешь один раз, правильно, живешь один раз, больше этого не повторится. И смотри, как бы тебе не начать ходить в грязной одежде всю жизнь. Вы прекрасно знаете, какое колоссальное количество сейчас разводов. Семьи нет, она теряет свой смысл. Потеряли даже счастье, вы понимаете? Потерялось это. Кажется, самое главное, что в человеке это может быть. Величайшее, что человеку от природы дается, это вот эта вот любовь. Как она быстро угашается вот таким образом, образом жизни, который можно прямо назвать безобразным образом жизни. но который пропагандируется со всей силой. Где основа, на которой можно строить что-то? Вы знаете, у нас на Руси, наверное же, каждый разумный человек должен бы подумать, а что это такое за православие, которым жила наша страна вот уже тысячи лет? Что оно может дать человеку? Почему, интересно, оно так боролось за нравственные какие-то ценности? Почему боролось за мораль, за совесть? Почему оно так боролось? В чем дело? Что это, выдумка, что ли, какая? Эти так заповеди Божии, что это, Бог придумал, чтобы человеку потяжелее жить было, да? Стоило бы познакомиться, наверное, с этим великим явлением, которым жили и до сих пор еще очень многие живут, которое воспитало это явление сколь многих великих действительно людей, великих по своему нравственному величию. Что, о чем оно говорит, православие? Прежде всего, оно говорит, что основным законом бытия человеческого, основным законом, которого не знали, закон, который, как и всякий закон природы, я говорю о законе природы, не о законе юридическом, как и каждый закон природы, нельзя нарушать, ибо, нарушив его, ты сам пострадаешь. Не прыгай с пятого этажа, погибнешь. Не прыгай, ходи по лестнице. Православие утверждает, что основным законом человеческого бытия, человеческой жизни, является не что иное, как закон... Ой, скажу громкое слово, к нему сейчас привыкли, и прям иногда думаешь, говорить или не говори, до того... Это нечто совершенное и прекрасное, опошлили уже. Основным законом человеческого бытия является закон любви. Любви. То есть желание блага каждому человеку. Каждому человеку желание блага. И насколько это возможно, призывается каждый человек делать это благо. Каждому. Нарушать этот закон любви нельзя. Нарушая его, человек сам подпадает под его действие и причиняет себе то, что именуется трагедией жизни. Это основной закон. Когда православие говорит, что Бог дает заповеди людям, то заповеди эти, что есть, ничто иное, как указание правильной жизни. Это не законы юридические, за которые человек наказывается. Нет. Это правило жизни. Человек, не делай другому зла, ибо ты сам, как только делаешь зло, себя наказываешь. Не делай другому зла. Это какой важный принцип, важнейший же принцип жизни – которым действительно утверждается всюду. Особенно очень, я бы сказал, было приятно всегда слышать, когда вот читаешь о том, как жизнь в деревнях, как жили в деревнях в наших, какая была взаимопомощь поразительная. Вот недавно слышу, рассказывает, все в деревне, у кого-то нет коровы, праздник, несут молока. Нет там скотины, несут мясо. Так что даже говорили так, у кого нет, тот больше имеет на праздник, чем те, у которых это есть. Вы слышите, какой закон, каким законом жило, если хотите, все наше, если хотите, общество. Прежде всего, конечно, это жили люди деревни. Там они сохраняли более всего. Христианство говорит, что грех – это не есть, знаете ли, преступление против Бога, а это есть та рана, которую человек наносит самому себе. Слышите? Ой, как интересно! Грех, оказывается, это не что-то такое. А оказывается, я ненавижу человека – это грех. Почему? Потому что я страдаю. Ему море по колено может быть, а я весь содрогаюсь. Иду к врачу, повышенное давление. Ой, пожалуйста, успокойтесь. Ой, прекратите. Вы слышите? Я завидую и зеленею. Кто страдает? Я страдаю. И оказывается, так всегда. Вы знаете, о чем говорит православие? Оно говорит о необходимости человека обратиться к самому себе, обратиться к тому, чтобы душу свою сделать какой? Чистой. И вот только чистая душа действительно может принести чистоту и благо другим людям. Там, где она грязная, не ждите чистоты для других людей. Грязь чистоты не создает. Основное, что порождает угрозу для нашего частности народа, мы совершенно оставили и не знаем, о чем учит православие. Бытие Бога – это же совершенно необходимый постулат человеческой жизни. О нем как писал Достоевский великолепно. Без веры в Бога, без веры в бессмертие души человеческая жизнь становится бессмысленной, бессмысленной, унылой, ничего не дающей, как писал великолепно. Как-то в середине XIX века наш знаменитый хирург Пирогов написал статью «Вопросы жизни». И в этой статье он поставил вопрос чрезвычайной важности. Какой? Эпиграфом к этой статье были замечательные слова, следующие. «А кем бы вы хотели видеть вашего сына?» «Я человеком». Ответ. «Как человеком? Такой профессии нет. Может быть, инженером? Может быть, военным? Может быть, служащим?» Такой профессии нет. Он точно подметил уже ту линию, то направление сознания, которое стало забывать о человеке. Вы обратите внимание, кто сейчас нужен? Нужен специалист. Человек, как сама по себе ценность, уже исчезает с арены нашей жизни. Православие говорит, что если человек не стремится в своей личной жизни следовать тому, о чем говорит его совесть, слышите, прежде всего, это совесть. Если он не стремится к этому, то трудно надеяться и невозможно. Ну, слушай, ну перестань ты крутить все время. Ну, что ж ты? Он специально это делал. Как о совести заговорил, так сразу все. Знаете, шум пошел. Да. Обращение внимания на себя – это является одной из самых специфических черт православного мировоззрения. Оно принципиально в этом отношении отличается от того, что мы наблюдаем в частности на Западе, и теперь и наблюдаем и у себя. Вы знаете, вот стремление к тому, о чем мы сейчас видим и слышим, давно уже имело место. Еще помните, древние римляне говорили, когда император выходил на улицу, «хлеба и зрелищ». Еще этот принцип, он всегда влечет человека и человеческую душу. И оказывается, к чему он приводит? Он приводит к самым трагическим последствиям. Вся история человечества, ищущего именно это, наполнена кровью и насилием. О том, к чему приводит стремление человека, когда он уходит от своей души, уходит от от своей, если хотите, совести, а начинает искать только исключительно внешних благ, тогда это становится несчастьем для человека. Вот я выписал здесь такую интересную фразу Иммануила Канта, философа, германского философа конца XVIII века. Я думаю, что все, кто учился в университете, должны знать его имя. Он писал: «Чем больше просвещенный разум предается мысли о наслаждении жизнью и счастьем, тем дальше человек от истинной удовлетворенности». Какой закон? Он отметил точно этот закон. Погоня за, кажется, наслаждениями уводит человека от истинного блага. Вот. А в отношении того, насколько духовное и нравственное развращение, что делает с человеком, об этом уже на это обращали внимание очень многие, и писали об этом, предупреждали об этом. Я приведу вам еще одну мысль. Я думаю, всегда интересно послушать мысли людей, которые являются специалистами в этой сфере. Может, вы знаете, был такой психоаналитик Юнг, который предупредил, буквально предупреждал свое поколение. Он скачал в 20 веке. Сознание не может безнаказанно мириться с торжеством аморального. Я обращаю особенно внимание на это. Сознание не может безнаказанно мириться с торжеством аморального. И возникают самые темные, подлые, низменные инстинкты, не только уродующие человека, но и приводящие к психическим патологиям. Это закон. Как важно бы знать законы нашей жизни. Оказывается, то, что на первый взгляд может показаться привлекательным, на самом деле уродует человека. Более того, с ума сводит людей. Они становятся буквально действительно безумными, доходят до патологии психических. Это факт. Когда мы ставим вопрос о православии и национальной безопасности, то этим самым мы ставим вопрос о том, каково значение и что может дать религия нашему народу. Я говорю, под религией, разумею, православие и только. Я не хочу говорить о всех прочих. Пусть там говорят сами за себя. Я хочу сказать, что если не будет нравственных начал жизни, которые укоренятся в самой личности, не где-нибудь на бумаге, а в самом человеке, если он не примет этого в себя, не сделает это своим убеждением, а именно эти начала и проповедует православие, православная религия, православная вера, то если этого не будет, человек разваливается, вы слышите? Как нельзя воду налить вот на стол, а нужно наливать какой-то в стакан, если вы хотите напиться, так и здесь тоже, там, где не будет нравственных устоев жизни, причем каких устоев? Прежде всего, в самом человеке. Сам человек должен обратить на это внимание. Он должен позаботиться о себе как таковом. Ему же нужно это благо, а не кому-либо другому. Если этого не будет, ни о какой безопасности мы говорить не можем. Бесполезно. Это будут пустые слова. Развращенный человек никогда не обезопасит ни себя, ни кого другого. Беда, если все общество примет те начала жизни, которые совершенно противоречат его нравственному сознанию, его совести, его чистоте, если хотите, его жизни, невозможно будет обезопасить. Тот, в ком дух уже поражен, нравственно поражен, в какой бы сфере жизни он ни стал действовать, в политической ли, в научной ли, в философской, в экономической, всюду мы встретимся тогда с чем? С преступлением. в одном из журналов написаны страшные слова, которые далеко не очень приятно слышать. Написано было следующее. «Господа бизнесмены, будьте осторожны, когда вы принимаете на работу людей с высшим образованием. Запомните, что они в 10 раз больше совершают экономических преступлений, нежели люди, не имеющие такого образования». Спрашиваю, почему? Ну, понятно, они же специалисты, и они знают, как сделать. Вот, оказывается, перед чем мы стоим. Поэтому православие является, может быть, сейчас, в наше критическое, я бы сказал, время, а иначе его не назовешь, критическое время – это еще, может быть, последней опорой, только держась за которую можно еще сохранять то, что может обезопасить наш народ и действительно спасти Россию. Национальная безопасность России здесь вся коренится, вся сосредотачивается в этом. Закон, еще раз повторяю, закон бытия таков в развратном мире, в развратном народе не может быть никаких устоев, ни в каком плане. Это народ погибший. Мы видим, какие цивилизации, ой, как важно с этой точки зрения, особенно историкам, посмотреть бы на историю прежних цивилизаций, посмотреть, почему они падали, что такое великие цивилизации разваливались. Всюду один и тот же закон. Они развращались. Большую частью развращались как? Это, знаете, изобилие благ земных. Достигали, кажется, не знаю чего. И главное, развращалась верхушка, аристократия, правящий класс. Затем с него, как обычно идет, развращается и класс нижний. И цивилизации великие гибли. Надо же понять этот закон. И если не обратиться к православию, которые еще решительно проповедуют, не глядя ни на что, решительно говорит о совести, это прежде всего, говорит о грехе, как важнейшем элементе человеческого сознания, без которого не может вести просто правильную жизнь, говорит о добре, как необходимой, так сказать, если хотите, линии человеческой жизни, а оно еще говорит, еще утверждает. Оно противостоит этим гадостям, которые сейчас сплошь и рядом насаждаются на Западе. Ведь там до чего дошло, вы знаете, это просто до кошмара какого-то. Чего там делается только. Да. Уже само Священное Писание извращают. Уже делаются переводы, понимаете, дикие переводы. Если в Библии прямо написано, запрещается, как смертный грех, вот это гомосексуализм, там уже перевели все, избавились от этого и перевели. Нет, каждый ищи себе своего партнера. Здорово. И архиепископ Кантерберийский говорит, о, это очень своевременный перевод. Он вполне соответствует духу, культуре и менталитету современного человека. Ай-яй-яй, что только происходит. Вы слышите? Само уже Священное Писание начинает извращать и искажать. Еще в России пока еще Писание есть в цельном виде. У нас еще пока, благодаря православию, сохраняются эти устои. Но надо знать, перед чем мы стоим. Идеологических границ нет. К нам теперь идет все. Разными путями. И как важно, чтобы современный человек хоть знал, где его опора и где его защита. Но для этого действительно надо немножко познакомиться все-таки, что же такое православие, что действительно конкретно оно дает мне и всем, что оно дает, дает ли оно благо, дает оно благо или нет, или отнимает его. Ведь надо же придумать, что православие православие, видите ли, отнимает радости жизни. Ай-яй-яй, какая глупость. Да, православие говорит, ешь, но не объедайся, пей, но не напивайся, выходи замуж и женись, но не разгульничай. Да, ой, как отнимает радости жизни, это ужасно просто. Да, говорит, не кради, да, не воруй, не убивай, это ужасно, как же жить тогда можно? Вот до чего уже дело доходит. У меня вывод очень простой, и вы видите, он совершенно, совершенно очевиден. То, что сейчас многие смотрят на Запад, как если хотите, на идеал, чуть ли не идеал нашей жизни, глубоко заблуждаются. Религии там фактически нет. Вы слышите? Материализм полностью накрыл Запад. И к чему пришло? Пришел он, я вам процитирую слова одного, согласно некоторым исследованиям, более половины населения на Западе потеряло цель жизни. Предметом работы психиатров будет являться чувство уныния, тоски в гораздо большей степени, чем само страдание. Поводом к самоубийству часто бывает экзистенциальная опустошенность человека. На благополучном Западе более половины людей. Да, бессмыслица жизни, ой, не дай Бог. А вы знаете, что Россия занимает первое место по самоубийству среди подростков? Почему? Это еще, так сказать, люди, которые не потеряли своего нравственного облика, они с особой остротой ощущают бессмыслицу вот этой погони, погони за всякими этими вещами, которых нужно бы назвать одним словом – гадостями. Очень скоро видит пустоту и никчемность этого. Во всем мире растет это, в цивилизованном, я говорю, мире. Потому что бессмыслица жизни – это, мне кажется, приносит тягчайшие страдания человеку. Хуже и не придумаешь. Православие опять-таки здесь дает человеку цель жизни. Человек-то не скотина, а человек. Ты сбрасываешь только тело, но твоя душа, твое сознание, твое нравственное багаж весь остается с тобой. И цель твоей жизни – достойно войти в ту жизнь. Достойно войти, а не как-нибудь. Подготовься к этому. И если ты будешь к этому готовиться, в этой жизни, чтобы достойно войти туда, ты здесь будешь тем гражданином, о котором только можно мечтать. Вот что дает православие хотя бы в самом таком, ну, основном направлении человеческой жизни. Ну, хорошо, все, я кончил. Спасибо. Пожалуйста, вопросы.
Сегодня в мире сложилась ситуация, когда долговечное и надежное просто отсутствует. Это можно видеть, например, по товарам народного потребления, а можно обратиться к тому, что всегда было вечными ценностями – дружбе, семье, любви. Все очень коротко и непрочно. Как найти то, что не будет одноразовым, начиная от надежных и качественных вещей, автомобилей, техники, продуктов питания и так далее, и заканчивая настоящими человеческими отношениями между друзьями, супругами, родителями и детьми? Как это найти?
Ну, я об этом и говорил. Что? Я об этом как раз и пытался говорить. Да, действительно, если у нас не будет надлежащего нравственного начала в жизни, то мы ни в чем не найдем. Как-то вон по телевизору показывали, какая-то там дама с очень таким, знаете, специфически ярко выраженным лицом. Да. К ней предъявили претензии, что она шампунь там делает, ничего там нет натурального, одна химия. Пытались ее в этом, ну, упрекнуть, но она, знаете ли, как отвечала: «Ой-ой-ой, только держись». Да. «О каких нравственных началах вы говорите? Если я начну так поступать, я прогорю, моя фирма прогорит, и все.
Деньги, Вот идеал, поняли? Вот смысл жизни. И больше ничего. Книга Хилла, американского писателя, который написал работу «Делай деньги и богатей», так называется, выдержала 42 издания. Суть этой книги в чем состоит? В чем состоит суть книги? Если ты не доведешь страсть к деньгам до чего там, не ведешь, ну, в общем, до вершины, не доведешь, ты никогда не станешь богатым. Вы слышите, какой идеал жизни? А знаете, чего он подобен? Вам дают бриллиант. Ой, какой хороший бриллиант. Да, вот вам, пожалуйста. Да, спасибо. Нет, хватит. Вы подержали достаточно. Как? А так. Жена Моргана, миллиардера, умирает. Просит принести ей ее платье, любимое, ей приносят. Она берет его, хватает, и надо же случиться, и скончалась. Так потом не могли разжать ее руку, так и пришлось вырезать. Бедная миллиардерша, вот смысл жизни. Подержалась за свое платье. Неужели много ума нужно? Неужели много надо ума, чтобы понять, что ни один человек не знает, будет ли хотя он жив завтра или нет? Чтобы потратить всю силу души отдать, да мало силы души, а если всю совесть попрать, за что? Деньги. А завтра тебя похоронили, и без них еще к тому же. Даже в гроб не положили. Скажешь, другим пригодятся. Подумайте, какое... Услышите безумие вот этого принципа жизни. Еще раз говорю, там, где не будет христианского отношения к человеку, христианского понимания человека, христианских принципов жизни – не может быть блага ни ему самому, ни обществу. Это закон. Закон. Так же, как закон Ньютона. Так и это. Только не спеши читать. Да.
Два одинаковых вопроса. Первый вопрос. Могут ли женщины быть священнослужителями? И второй вопрос. Это место женщины в православной церкви.
Если вы спрашиваете о практической стороне, о практической – нет. С самого начала даже та, которой нет. Кстати, вот тут женщины могли бы, так сказать, чем-нибудь и погордиться. Равных нет Деве Марии, пречистой и преблагословенной, честнее Херувимов, так, совершеннейшие. И она не была священником. И она даже не была. Никогда в истории этого не было. Причины к этому здесь очень простые. Совсем не потому, как это некоторые считают, это, но мне кажется, это злые, так сказать, языки, что будто бы женщин нечистый сосуд. Какая чушь такая. Да ничего подобного. Девочку маленькую не вносят в алтарь, когда крестят. Мальчика вносят. Почему? По очень простой причине. Мальчик – это потенциальный человек, который в потенции, так сказать, в своей перспективе может быть священнослужителем. Женщины – нет, не могут. А теперь представьте себе практическую сторону. Практическую совершенно. Молодой священник. Так? И молодая священница. Ну, я думаю, это красота. Алтари у нас, знаете, как иконостасы закрыты, вот такими толстенными стенами. Царские врата тоже закрываются. Вообще мечта и больше ничего. Не правда ли? Вы скажете, я утрирую. Нет, на самом деле дело очень серьезное. Там, где мужчина и женщина, там сразу особый характер отношений устанавливается. И здесь при священнослужении, тем более, это приобретает очень серьезный характер. Ну и потом, вы знаете ведь, конечно, были в истории такие, как Жанна д'Арк, конечно. Были, говорят, амазонки. Но если уже говорить, то всегда руководителями были мужчины. Просто склад совсем другой. Склад природы другой, только и всего. Я помню, однажды, по-моему, в Америке, кажется, там разбушевались феминистки и что-то такое. И пришлось выступить, это огромная была конференция, и сказать: слушайте, ну что вы бушуете? Ну помилуйте, вы же знаете, что в человеке есть голова, в которой, говорим мы, ум, и есть сердце, в котором есть сердце, как орган чувств. Кто бы хотел, чтобы человек оказался вдруг без сердца, была только одна голова? Или, напротив, одно сердце, но не было бы головы? Избави Бог человека бессердечного. Избави Бог человека безумного. Так и устроено, что специфика деятельности женщин и мужчин разная. Специфика такова. Речь идет не об отдельных там индивидуумах, а о природе самой. Вот. И именно с учетом этой природы и было определено, причем не человеком совсем, а Богом, что священнослужителями, да, будут мужчины. А роль женщины в церкви, ой, какая огромная. Если мы только посмотрим на то, что весь детский период жизни, если мы берем нормальную семью, кто воспитывает? Прежде всего женщина. Она закладывает в ребенка, знаете что? Может быть, самое главное. Она может заложить в его душу ребенка любовь, сердце. Сердце может заложить в него, пробудить в ребенке вот эти самые, я бы сказал, необходимые, ну что ли, чувства. Элементы человеческого достоинства – это чувство любви, сострадания, милосердия и так далее. Мать закладывает это, а отец закладывает совсем другие свойства. Это разумность, это твердость, это мужество, если хотите, великое. Разные просто, разные природы и больше ничего. И вот поэтому первое, когда я говорю, что о сердце, это действительно специфика женщин. Ой, не дай Бог, если женщины вдруг потеряют это, а превратятся в кого? В мужчин. Голова. И больше ничего. Ой, да избави. Голова без сердца? Вы знаете, что это? Это ужасно. Это уже, по-моему, какой-то киборг или компьютер. Поэтому место женщины в церкви очень большое, воспитательное. Она имеет огромнейшее значение. И, конечно, она может заниматься и, если хотите, даже проповедовать какие-то истины христианства, то есть помогать и другим людям в христианском воспитании людей. Ну, вот так, примерно.
Часто можно видеть, как люди подходят к священнику и берут благословение. В чем смысл этого?
Смысл заключается в следующем. Вы знаете, как нам приятно, когда вдруг что-то такое, мы где-то такое, и нам что-то говорят: ой, ой, дай Бог вам всякого добра и всякого счастья. И что с нами бывает, когда вдруг: ух ты такой сикой, пошел вон отсюда, еще тебе не хватало, правда же? Посмотрите, на самом деле слова, правда? Биение воздуха. Биение воздуха, правда? А смотрите, как на нас действует это, то и другое. Не правда ли? Одно поднимает нам настроение, другое нас приводит, может, в ярость, в расстройство. Вот что такое благословение, благое слово или, напротив, негодное. Так вот, священник, который призван к тому, чтобы проповедовать не что-нибудь, а Бога любви, этот человек, когда благословляет, это очень приятно. У многих вы можете найти такое, что благословляли. В автобус раз не так толкнул, и вас благословят. Узнаете тогда. А тут все-таки можно получить благословение. Очень важна потом поддержка, какое-то дело. Знаете, мать говорит, ну что, ну помоги тебе Бог. Идешь сдавать экзамен. Ну правда же уже приятно. Уже это приятно. Да, и наоборот. Да. И наоборот. Вот поэтому благословение у священника и берут, как человека, который является особенно проповедником чего? Идеала любви. Любви к человеку прежде всего.
Может ли любовь к своему делу, в частности к науке, страсть к ней, без заботы о спасении своей души, без подготовки к вечности, быть грехом? Может ли наука, в частности экономика, быть безнравственной? Как это исправить?
Ну, вы знаете, надо исходить из решения основного вопроса. Каков смысл нашей жизни? Я, конечно, могу отдать всю свою жизнь и ни о чем больше не думать, как только о том, как бы открыть еще четвертый закон Ньютона. Правда, если такого есть? Ну, хорошо, всю жизнь писал, говорил, и меня закопали. Но если есть Бог, наверное, самое главное, что с меня будет спрошено, это то, разумно ли я поступал и по совести ли я жил. Так вот, Христос сказал об этих вещах просто. Это, то есть вот эти все земные проблемы, которые необходимы нам, это должно делать. Почему? Потому что у нас не одна душа, но и тело. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. А апостол Павел пишет, кто не работает, тот да не ест. Или это Ленин? Да. Так апостол Павел сказал об этом. Оказывается, надо? Да, надо. Но Христос говорит, это нужно делать. И того, то есть вопрос, касающийся нашей вечной жизни, не забывать. Не забывать. Поэтому, когда человек действительно понимает, зачем он живет, а для чего, тогда он и это делает. То есть занимается научной деятельностью, экономической деятельностью. Он будет заниматься как? С критерием православного отношения к решению всех этих проблем. Ну, а то, что экономика может ли быть вредна, еще бы, слушайте, есть такие экономические теории, которые, если бы приняли у нас, кстати, кажется, обошлось, так страна уже была в один миг была бы разрушена. Вот Дмитрий Семенович Львов, он это был такой защитник еще, знаете, нравственных начал в экономике. Кстати, он предупреждал, этот академик Львов, он предупреждал, что Запад, на Западе совершенно исчезли нравственные критерии в оценке экономических теорий. И поэтому там все приобрело жестокий, хищнический характер борьбы за существование. Как среди, знаете ли, зверей. Вот какой характер приобрела там экономика. Недаром Рокфеллер, этот миллиардер, говорил, кстати, не где-нибудь, а в воскресной школе. В воскресной школе говорил, чтобы вырастить американскую розу во всем ее великолепии, благоухании и красоте, необходимо беспощадно обрезать все слабые ростки вокруг нее. Как вам нравится такая экономическая теория? Правда? Я вижу слабенький. Захватим. Кто кого? Я победил и захватил, и разжарел еще больше. Что вы? Жуткая экономическая борьба. Война. И этот принцип именно... И принцип, жуткий принцип, беспощадно, вы слышите, только подумайте, обрезать слабые ростки вокруг нее. И вы знаете, как он это назвал, этот закон, чтобы беспощадно обрезать? Это закон природы и закон Божий. Слышите, кто у него Бог? Дьявол. Дьявол у него Бог. Не удивляйтесь этому, когда, если слышите, что христианство говорит о пришествии Антихриста, то есть дьявола, вот они уже слуги, беспощадно уничтожать все вокруг себя слабое, это закон Божий. Он не оговорился, для него Бог – это дьявол. Так что экономические теории-то бывают, ой-ой-ой, насколько разные, что вы.
Вот этот вопрос, он подписан, это вопрос от профессора к профессору. Есть примеры насилия и коррупции внутри православной церкви. Ваше отношение к этому и комментарии?
Ну, прежде всего, конечно, в такой общей форме, сами понимаете, ну, вопросы ставить бесполезно. Можем говорить только о каких-то совершенно конкретных случаях. Это первое. Второе. Ни на одну йоту не отвергаю, что такие факты наверняка есть. Наверняка есть. Только, пожалуйста, не будем забывать, что апостол еще Иоанн Богослов пишет, знаете, такая фраза у него есть. Знаете, какая фраза? Они, он пишет о каких-то христианах, они вышли от нас, но не были нашими. Вы думаете, случайно Христос избрал и Иуду в число 12? Он что, не знал? Почитайте Евангелие. Он уже заранее говорил об этом. Нужно было показать, что даже там, где основа, кажется, сама церковь, 12 апостолов, уже там был Иуда. И с самим Христом общались. Что же говорить о последующих временах? Тот, кто историю церкви изучал бы, тот увидел, как мы находили этих Иуд. И уж теперь почему же им не быть? Почему же им не быть-то? Вы что думаете, что все, кто назвал себя православным, тот уже православный? Или тот, кто принял сам или стал профессором и называя себя православным, уже он такой, что ли? Совсем ничего не значит. Дерево узнается по плодам. И если действительно совершено вот то, о чем вы пишете, следовательно, мы и узнали, кто он. Они вышли от нас, но не были нашими.
Может ли иметь место в православном государстве смертная казнь? Каково отношение к этому святых отцов?
История церкви говорит о том, что никогда не было у святых отцов возражений против смертной казни. У них было другое. Они пытались, и часто очень и могли это часто делать, и делали. А наши русские патриархи даже имели власть обращаться к царю с так называемым печалованием, то есть заступничеством, смягчить казнь человеку. Но сама смертная казнь никогда не рассматривалась как то, что вообще в принципе не может быть. Когда Чикатило какой-нибудь свирепствует, это что остается для этого человека? Он же потерял человеческий образ. Скажу вам так, единственное, чего боятся злейшие преступники, это смертной казни. И если бы только, как это раньше на Руси делалось, на Красной площади, помните, как четвертовали? Разина или Пугачева, да. Вот эти публичные казни. Сколько многих людей, это невозможно сосчитать, конечно, удерживало это от преступлений. Поэтому смертная казнь всегда была. Конечно, с этим надо быть крайне осторожным. Это нужно применять только в самых крайних случаях. Это бесспорно. Но всегда она рассматривалась как средство, совершенно необходимое в социальной этике. Слышите? В социальной, то есть в общественной. Ибо жертвуя одного, простите мне, негодяя, мы затем спасаем множество людей, не только жертв, но спасаем и множество тех, которые на грани стоят преступления. Еще раз повторяю. Единственное, чего бояться – смертной казни. За редчайшими там исключениями. Есть такие, которые уже ничего. А в основном – да. Только не смертная казнь. Что угодно. А почему? А вы знаете, может, амнистия будет. Может, переворот государственный, какая-нибудь революция. А может, удастся сбежать. А может, выкупят, друзья, товарищи. Вы слышите, сколько надежд еще? И мы продолжим свои деяния. Поэтому, если вы сейчас, и эта статистика говорит, не знаю, каким образом проводили этот опрос, но говорят, что, по крайней мере, порядка 70% или больше населения нашего на Украине выступает за смертную казнь этим, ну, самым преступным людям. Да, ошибки могут быть, где их не бывает, но это не резон. Социальная этика требует жестких наказаний. Жестких. И это такое наказание, действительно. Потом этому человеку дается время. Никогда никто не производит этой казни быстро. Обязательно какой-то дается период, иногда длительный. Дается возможность ему, кстати, подумать и наконец-то о смысле своей жизни. Вот она вся жизнь, и она кончается. И я скажу вам, что очень многие, приговоренные к смерти, часто действительно обращались к Богу, раскаивались во всем и умирали, как праведные разбойники. Умирали, как праведные разбойники, слышите? Которые говорят, достойные я по своим делам получаю, я достоин этого. Посмотрите, как Степан Разин умирал. Что вы? Почитаешь, так диву даешься даже. Поэтому лично я говорю вам историю, да, истории этого вопроса никогда не было. Появилось это сейчас, появилось это на Западе. Кстати, очень любопытно, идеологом, флагманом Запада какая страна является? США. Там смертная казнь отменена? Нет. Вы слышите? В Европе зато. Ну, а мы сейчас, Господи, мы, что скажет Европа, то мы хвостиком виляем уже. Что говорить об этом? Не буду я говорить об этом, то еще запишите, расскажете кому-нибудь, да. Хорошо.
Алексеевич, вы еще не устали, у нас есть еще вопросы.
Пожалуйста, нет, а мы же договорились, да? Что до утра же будем мы.
Из экономической теории известно, что у каждой организации есть периоды зарождения, стагнации и распада. Как вы считаете, можно ли отнести подобную теорию к церкви?
Ну, вы знаете, в каждой теории есть теория. Да. И для того, чтобы делать какие-то окончательные выводы, надо очень много иметь оснований для этого. Но по этой ли теории, или по другой теории. Но факт таков. Если мы откроем Евангелие, начинаем его читать, то мы находим там, я говорю, Новый Завет, лучше сказать так, мы находим там удивительные слова. Слова, которые прямо говорят о том, что придет, что в последние времена люди будут, и дальше перечисляется, гордые, наглые, да, не уважающие никаких авторитетов, да, недружелюбные, тщеславные, корыстолюбивые и так далее. Какие слова передаются? Так, и дальше что? Явится человек беззакония, человек греха, который превознесется выше всего, что есть святого в этом мире. самого себя, сам будет выдавать себя за Бога и так далее. Так, почему же это интересно? Явится. Оказывается, за 2000 лет еще предусмотрено было, какая произойдет деградация, я скажу, нравственного сознания человечества, куда не спадет человечество. Кстати, перед потопом, если почитаете Библию, там были сказаны интересные слова от имени Бога. «Мой дух не может быть в этих людях, поскольку они превратились только в плоть». Слышите, и ничего нет, кроме плотских интересов. И потоп. Содом и Гоморра во мгновение ока были сожжены серным дождем. За что? Ну, помните, отсюда и называется содомский грех, то есть гомосексуализм. Опять. Вы знаете, очень это любопытное явление, над которым стоило бы задуматься. Оказывается, что существует закон. Именно закон, вот я еще раз подчеркиваю, закон природы, не юридический, не кто-то его издал, а закон природы, по которому существует мера нравственной развращенности, после которой на человечество обрушивается пагуба. Вот я вам зачитывал этого Юнга, Карла Юнга, что сознание не может безнаказанно мириться с торжеством аморального. Он, собственно, повторяет буквально этот закон. Причем Юнг, человек неверующий, кстати, я вам скажу, и он взял это не из Библии, а убедился как психолог. Вы слышите? Он как психолог убедился, что и тогда и возникают самые темные, подлые, низменные инстинкты, не только уродующие человека, но и приводящие к психическим патологиям. Кстати, вы обратили внимание, что становятся психически больных все больше и больше? Все больше и больше. Это факт. Так вот, существует закон, очень интересный, который гласит, есть мера какая-то, которой мы не видим, мера нравственного беззакония, за которой наступает гибель. Он очень хорошо показан в Библии, когда Аврааму было явление трех ангелов, и когда Авраам спрашивал, и ему сказали эти ангелы, вот мы идем в Содом и Гоморру, чтобы уничтожить. И он тогда обращается к ним и говорит, господин, это Авраам, господин, а если там 50 праведников, ты не уничтожишь? Тот говорит, нет. А если 45? Нет. 40? Нет. И так идет. Наконец Авраам говорит, ну, прости меня, господин, но если 10 праведников, не уничтожишь ты Содом и Гоморру? Ответ. Нет, не уничтожу. И отошел ангел. Не оказалось и 10. То есть, есть закон меры. Меры. Оказывается, нельзя думать, что можно безнаказанно творить все, что угодно, и мы будем благоденствовать. Явление Антихриста – это как раз будет показателем уже, когда подступает вот это развращение человечества к последней рамке, к последней. Вот еще йота. И вот она, эта йота. И Евангелие говорит, что наступит глобальная катастрофа. Это Евангелие сказано 2000 лет тому назад. Скажут, ну, Евангелие. Ах, ну, Евангелие, да? Посмотрите, что теперь пишут наши ученые с мировым именем. Что пишут? Ах, у меня тут нет. Ну, скажу вам. Академик Моисеев пишет, например, глобальная катастрофа наступит с такой скоростью, что уже никакие человеческие средства не помогут. И эта катастрофа наступит, вот теперь уже скажут страшные вещи, никогда-нибудь в будущем, а уже, возможно, в середине 21 века. Слышите, к чему приближаемся? Тот закон меры между нравственным состоянием и существованием человечества великолепно показан вот в этой истории с Авраамом, Содомом и Гоморром. Он есть, и никуда мы от него не денемся.
Знаете, да. Иуда предал Христа, и, соответственно, мы должны к нему относиться как к предателю, то есть отрицательно. Как же тогда любить врагов и молиться за них?
Нельзя смешивать двух совершенно разных вещей. Совершенно разных. Оценивать человека в его страстях и оценивать человека, совершившего тот или иной поступок. Ко мне приходит пьяница, например. Допустим, я начальник какой-то винопродажной какой-нибудь фирмы. Так? И ко мне приходит на работу пьяница устраиваться. Я знаю, что он пьяница. Я его не возьму. Я его не буду осуждать как человека, потому что сам знаю, люблю выпить, ему сочувствую. Попал человек в такую ситуацию, ну, мало ли что может быть. Я сочувствую, его не осуждаю. Но на работу я его не возьму. Слышите? А если окажется таковой на работе, я его уволю. Так вот, что такое любите врагов ваших? То, что Иуда то же самое. Что, жалкий человек, да. Но он что совершил? Такое предательство, которому, я бы сказал, равных в истории не было, ибо еще никто в человечестве не общался с такой святыней, каким был Христос. И потому и преступление он совершил такое. Поэтому можно о нем сожалеть, верно. Но мы не можем не осуждать. Осуждать в смысле не его, а то, что совершил он, какой ужасный акт. Так что не надо смешивать эти вещи. Или на войне, например. На войне тот солдат, который не будет убивать противника, слышите, убивать, знаете, кто он? Он предатель и совершает преступление, грех. Почему? И идет тот, кто будет убивать всех. И он вместо того, чтобы, может быть, чуть ли своей жизнью не жертвы, или, может быть, жертвы, чтобы остановить, он не лично имеет вражду к этому человеку. Слышите? Потому что он его впервые видит в своей жизни. А может, даже и не видит, стреляет. Не человека тот, а он кого уничтожает? Того, кто является врагом его народа. Слышите? А лично он может быть прекрасный тот человек, которого тоже заставили идти, который не может не идти. Он подчиненный солдат. Вы слышите? Тут нет вражды к человеку как личности-то. Но совершенно необходимые, да, зато есть акция прекращения, преграждения этого зла. Вот, оказывается, какие вещи. Вот так.
Как оградить своих детей от ювенальной юстиции? Ведь дети находятся в социуме. Как поступать родителям?
Когда придут к вам ювенальщики, отправляйте их в Чечню, чтобы они там отбирали. И все, они больше к вам не придут. Никогда. Их просто не будет. Они исчезнут в небытие. Я шучу, иронизирую. Нашли, где приходить. Попробовали они туда бы прийти. Чечню, Дагестан, Ингушетию, правда? Попробовали бы, да. Они бы не вернулись оттуда. Вот лицемерие и лукавство. 4 миллиона беспризорных. Вы что, почему вы с ними не занимаетесь? Но это ладно. Это эмоции. А что делать, если этого закона нет, а закона такого нет, значит, им надо давать отворот-поворот. Вот так. И не впускать их даже. Они не имеют права, потому что нет такого закона. Когда будет закон, другое дело, закона такого нет. Вот. Но на всякий случай проконсультироваться надо с юристами, которые великолепно знают это все. Нет такого закона, и поэтому нечего с ними разговаривать. Пусть у себя отбирают.
Почему для нас важна суббота, важна воскресенье, а не суббота? Как же тогда заповедь «Помни день субботний»?
О субботе говорится в Ветхом Завете. Вы знаете, что такое ветхий? Ветхая одежда. Знаете, что такое? Мы ее выбрасываем, ищем, куда бы там выбросить бы ее. Понятно? И выбрасываем. Почему? Ну, потому что ветхая. Так и здесь тоже. Иоанн Златоуст, один из великих учителей христианского богословия, говорит, Ветхий Завет отстоит от нового, как земля от неба. Ну что же мы будем цепляться за ветхое, изветшалое это, Господи, когда есть новое? Новый Завет говорит о величайшем событии в истории – воскресении Христа, которое открыло путь человечеству, всему человечеству к этому воскресению. А мы будем за субботу цепляться? Очень много еще написано в Ветхом Завете. Мы этого совершенно не признаем. Там попробуйте, там пищу такую-то можно, такую-то нельзя. Господи, в субботу попробуйте, чуть не нанимают свет включать, электричество нажать на выключатель. И чего только нет, бедные люди, ой, бед чего держится? В этом, оказывается, закон Божий. Закон Божий в совести. Вот в чем. А не в том, чтобы в субботу сколько пройти там метров или километров. Вот как можно снизить этот, так сказать, уровень моральных, я бы сказал, требований, перевести их на уровень чисто внешних каких-то предписаний, ничего не значащих для человека. Поэтому мы, христианство, отмечает величайшие события – воскресение Христово. А суббота, если хотите, была только некоторым прообразом того, что должен быть день, который мы должны были бы посвятить Богу. То есть, что значит Богу? А вы знаете, где Бог находится? Царство Божие внутри вас есть. Вот, оказывается, где Бог-то находится, а не в каком-то там созвездии. И посвятить Богу – это значит посвятить душе своей, почитать хотя бы Евангелие, хоть немножко, может, помолиться, помочь кому-то, каким-то людям, помочь им, прийти к нему браться, какая-нибудь старушка или кто-то, который уже не может, немощный. Ой, как важно бы помочь, что-то принести им, какой-то подарок сделать. Вот что такое Господу седьмой день. Вот это будет действительно достойное провождение этого времени.
Алексей Ильич, вопрос частный, но ситуация очень серьезная, и она, к сожалению, имеет место быть сейчас в нашей жизни. Избит ребенок 7 лет, в школе одноклассниками, избит жестоко. Стоит ли простить виновных или подавать в суд?
Здесь, знаете, опять ситуация такая, что она требует, конечно бы, изучения ее. Нельзя вот просто так однозначно ответить. Но я хочу сказать о другом, касающемся этого вопроса. Не смешивайте этики индивидуальной с этикой социальной. То есть нормами отношения между отдельными людьми – я, ты, я, он – и нормами и этическими, которые требуется исполнять в обществе для того, чтобы общество нормально жило. Слышите? Я могу в личном плане что-то простить за оскорбление. В личном плане. Когда же это приобретает общественный характер, то здесь надо уже ситуацию оценивать не с точки зрения личных отношений, слышите, а с точки зрения того, будет ли это полезно для общества, для этого класса, для этих родителей. Вот о чем надо подумать, а не просто тот личный. Если бы это было в доме, никто не видел, и все это сделали, и сами родители, решайте здесь вы. Здесь они могут решать, как. Когда же это приобретает публичный характер и затрагивает уже мораль социума, скажем, пусть хотя бы ограниченного, так, здесь проблема становится другой. И вот для ее решения, я вот так не знаю всей ситуации, конечно, не могу дать однозначного ответа, но, скорее всего, что это должно приобрести характер судебный, для того, чтобы все знали, что означает этот поступок. Так же, как преступников судят и к смертной казни приговаривают, причем публично об этом извещают, и это имеет огромное воспитательное значение. Так и здесь.
Алексеевич, вопросов очень много. У нас до утра еще осталось немного времени, но вот хватит только на то, чтобы осмыслить все то, что мы сейчас услышали. И тем не менее, еще один вопрос, потому что он повторяется во многих записках. Что сделать, чтобы привести молодежь в церковь?
Ой, прекрасный вопрос, совершенно верно. Нам, старшим, в церковь не надо уже. Поэтому постараемся приводить молодежь туда. Это замечательно просто. Это что нам делать с детьми? Мы-то хорошие же, конечно. Мы хорошие. А вот с детьми что нам делать? И откуда только они появились, не знаю. Как будто они воспитываются не у нас. Не мы их воспитали. Вот это меня всегда, вы знаете, конечно же, удручает. Удручает, да. Что мы все время говорим о молодежи и никогда не говорим о себе. Что нам делать самими собой для того, чтобы и молодежь, глядя на нас, беря с нас пример и следуя, если хотите, по нашим стопам, стала тоже той, которой мы бы хотели ее видеть. Да. Вот это единственное, что я могу сказать. Мы же ничего по-христиански не делаем. Извините, да, я, может, о себе говорю. Ничего. Самое большее, сходим там в храм. Да, иногда, может, поисповедаться кто-то, причаститься. А живем так же, как живут все, как язычники. И потом удивляемся, что это дети наши такие? Странные дети. Почему они не православные? Мы такие православные, что едва храм перед нами открывается еще. Да. Вот беда. Еще раз говорю, мы, к сожалению, совершенно не изучаем Евангелие. Не следуем тем нормам поведения, о которых Евангелие говорит. Мы совершенно забываем о том, что грехом является не только вот то деяние, это несчастная так называемая общечеловеческая нравственность, в которой, знаете, сколько грехов? Если я никого не убил, не ограбил, не изменил своей жене, ну, не нарушил каких-то законов, все, я свят. Я свят. Общечеловеческой нравственности. Ай-яй-яй, какой позор! А христианство-то о чем говорит? Что ты действительно этого ты ничего не сделал, а ты несчастный гордец. Раз. Ты скряга. Да. Жадюга. Да. Ты завистливый. Ты съедаешь своего соседа или соседку живьем. Прохода не даешь. И так далее. Вы слышите о чем? Христианская нравственность, вот она где. В душе твоей следи за мыслями, за желаниями, за чувствами твоими, чтобы ничего злого не было. Основной закон христианства – это благожелательство ко всем людям, независимо от того, кто он, какой веры, религии, да, пола, национальности и так далее. Вот основной закон. И если у нас этого нет, особенно если дети видят, как приходят к нам наши знакомые, мы с ними так все хорошо, раскланяемся, все, ушли они, и мы их давай поносить. О, Боже мой, дети смотрят в ужасе. Как? Папа, мама, вы так хорошо с ними все, друзья, а оказывается, вы их ненавидите. Какое лицемерие! Какая лживость, оказывается! И заражаем мы тогда своих детей этими пакостями. Как надо беречь детей от всякого зла! А что только творится при детях? Вот откуда происходит то, что потом мы за голову хватаемся и говорим, что нам делать с нашими детьми. Нет уж, пока мы сами не станем ангелами, нечего пенять на детей, что они не те, которых мы хотели бы иметь. Вот в этом вся суть.